Капитан остановился. Еще раз посмотрел на меня, теперь более оценивающе. «В море как? Не киснешь?» Я лишь усмехнулся. «Желаешь в Вест-Индию сходить?» Спросил вдруг капитан таким тоном, будто приглашал в пивную на углу. «За 3 месяца обернемся». Не нашелся я, чем ответить. «Мне третий помощник нужен», — продолжил капитан. «Работа простая. Порядок среди матросов поддерживать. Экипаж хороший. 2-3 горластых. Но ты их уймешь, вижу. Вижу, что уймешь. Обогатиться не обогатишься, но заработать сможешь. А потом покажешь себя хорошо. Помогу в гильдию войти. Решай». «Спасибо. Меня моя дорога ведет», — наконец выдавил я. «Твоя воля», — просто согласился капитан. И ушел, не оглядываясь, к своему кораблю, к своим матросам, к своей Вест-Индии. А ведь согласился бы я, не окажись капитан столь в себе уверен, сменил бы воровскую судьбу на морскую. Может, и впрямь выбился бы в люди? Судьба. Значит, для чего-то нужна была такая судьба, как моя? Хотя бы для того, чтобы вывести с каторги Маркуса? Повернул я голову, будто мог во тьме видеть. Ничего, конечно, не увидел. Маркус как забрался между нами с Хелен, так и уснул вмиг. Одно лишь дыхание теплое на лице чувствую, да уткнувшуюся мне в бок коленку. Все уже спят, вымотавшись за день. Один я, как дурак, мыслями балуюсь. Но тут послышался чирк, и во мраке вспыхнул огонек серной спички. Свет небольшой, но после темноты большего и не надо. Я разглядел Антуана, ухитрившегося встать тихо-тихо и сейчас запалявшего свечу. Животом, что ли, мается? Антуан, прикрывая пламя рукой, всматривался. Никак ему было меня не увидать за 10-то шагов, но он словно прямо в глаза смотрел. Потом головой мотнул, в сторону отзывая. Я беззвучно встал с жесткого ложа и пошел к Антуану. «Так и знал, что ты не спишь», — пробормотал старик. «Что случилось, Антуан?» Говорили мы вполголоса, будто заговорщики, собиравшиеся спящих товарищей покинуть. «Не спится. Давай поговорим, Ильмар. Идем». Стараясь не шуметь, мы отошли в дальний конец зала, наполовину обойдя озерцо. Воды и не видно было в неверном свете. Лишь едва-едва отблескивала тонкая корочка, что чудесным образом покрыло озеро. Мы уселись на камнях. Антуан укрепил свечу перед нами у самого берега, достал кисет и трубку, закурил. Я не спешил. Спать мне все равно не хотелось, пусть и неправильно это было. «Я не знаю, Ильмар», — сказал вдруг Антуан. «Что?» «Я не могу понять Маркуса», — пробормотал Антуан. Если бы я мог иначе ответить, я пожал плечами. Жан был прав, когда просил меня отправиться на поиски Маркуса, продолжал Антуан. Прав. Ведь мне всегда казалось, что я могу понять суть людей, то, что движет ими, отвагу стражника, с одной лишь дубинкой в руках, выходящего навстречу банде душегубов, верность солдата, бьющегося насмерть над телом раненого офицера, любовь матери, не смыкающей глаз над постелью больного ребенка, веру священника, благословляющего притихшую толпу, радость влюбленного, прильнувшего к губам любимой, одиночество летуна, затерявшегося среди грозовых туч на хрупком планере. Он замолчал, развел беспомощно руками. «Но я не вижу Маркуса, не вижу той доброты и милосердия, что принесет нам Искупитель, но не вижу и порока с лицемерием, что суть Искусителя. Говорить с ним все равно, что держать на руках младенца, Ильмар. Дитё может улыбаться, а может плакать, но ты никогда не узнаешь заранее, что он принесет в мир — радость или боль. Он говорит хорошие слова, Ильмар, о том, что в иудейских землях слово его исполнится подлинной силой, и тогда он сможет отдать его людям все без остатка. Ты же слышал?» «Слышал», — сказал я. Антуан развел руками. «Но я не знаю, Ильмар, станет ли это благом. Нищий крестьянин получит слово, но станет ли он складывать на него свой урожай, доставая по мере надобности? Боюсь, что он выгребет все, что сможет, и свое, и чужое, заполнит дом, погреба и будет с мечом в руках стеречь нежданное добро, в то время как зерно будет преть, ткани гнить, а железо покрываться ржой. Я не знаю, что сделает сиятельный лорд, получив изначальное слово. Мне кажется, то же самое, что и смерть. Сделать слово общим все равно, что сделать его ничьим. Никто и никогда не положит в холод свое достояние. Все будут лишь брать, пока не вычерпают до дна. Я представил города, Ильмар. Города, где аристократам придется хранить все свое имущество в своих домах. Огромные склады, что вырастут при каждом доме. Стражу, которую придется нанимать. Неисчислимое количество воров, ведь поживы станет гораздо больше. Разбойников, стерегущих кареты и дилижансы, потому что сборщик налогов не сможет убрать монеты на слово и спокойно доставить их властям. Тюрьмы не удержат душегубов, которые в любой миг смогут взять с холода нож для убийства или кирку для подкопа. «Ты говорил ему это, Антуан?» — тихо спросил я. «Да, но он не слышит, не хочет слышать». Антуан запыхтел трубкой, выпустил клуб ароматного дыма. «Маркус — ребенок, пусть и овладевший великой силой. Измышленный мир счастья и справедливости стал для него единственной правдой. Я не смогу его переспорить, не сможешь и ты. Он хочет подарить слово. Ведь и Искупитель дал людям слово. Почему же тогда он ушел с римского престола?» Антуан вздохнул. «Я хочу, чтобы ты не переставал думать, Ильмар. Не надеялся только на меня. Я буду и дальше пытаться понять Маркуса, дать ему верный совет, уберечь от опасного шага. Я пройду этот путь до конца, но думай и ты, Ильмар. Ведь не зря же провидение свело тебя с Маркусом. Несказанное им я и так понял. Не зря, наверное. Эх, сестра, сестра-покровительница, дай мне хоть каплю мудрости. Я пойду спать, Ильмар. Антуан тяжело поднялся.